Глава 3. Продолжение царствования Иоанна Грозного. Годы 1569-1572. 1 сентября 1569 года скончалась супруга Иоаннова Мария, едва ли искренно оплаканная и самим царем, хотя для соблюдения пристойности вся Россия долженствовала явить образ глубокой печали. Дела остановились. Бояре, дворяне, приказные люди надели смиренное платье или траур, шубы бархатные и камчатные без золота. Во всех городах служили панихиды, давали милостыню нищим, вклады в монастыри и в церкви. Показывали горесть лицемерную, скрывая истинную, общую, производимую свирепством Иоанна, который через 10 дней уже мог спокойно принимать иноземных послов во дворце московском, но спешил выехать из столицы, чтобы в страшном уединении Александровской слободы вымыслить новые измены и казни. Кончина двух супруг его, столь несходных в душевных свойствах, имела следствие равно несчастные. Анастасия взяла с собою добродетель Иоаннову. Казалось, что Мария завещала ему превзойти самого себя в лютых убийствах. Распустив слух, что Мария, подобно Анастасии, была отравлена тайными злодеями, он приготовил тем Россию к ужаснейшим исступлениям своей ярости. Иоанн карал невинных, а виновный, действительно виновный, стоял пред тираном. Тот, кто в противность закону хотел быть на троне, не слушался болящего царя, радовался мыслью об его близкой смерти, подкупал вельмож и воинов на измену. Князь Владимир Андреевич. Прошло 16 лет, но Иоанн, как мы видели, умел помнить старые вины и не переставал его опасаться. Никто из бояр не дерзал иметь дружелюбного обхождения с сим князем. Одни лазутчики приближались к нему, чтобы всякое нескромное слово употребить в донос. Что спасало несчастного? Естественный ли ужас обогреть руки кровью ближнего родственника? Быть может, ибо есть остановки, есть затруднения для самого ожесточенного тирана. Иногда он бывает человеком. Уже не любя добра, боится крайностей во зле. Тревожимый совестью, облегчает себя мыслью, что он еще удерживается от некоторых преступлений. Но сей оплот ненадежен. Злодейства стремят к злодействам, и князь Владимир мог предвидеть свою неминуемую участь, несмотря на милостивое прощение, ему объявленное в 1563 году. Несмотря на лицемерие Иоанна, который всегда честил, ласкал его. В знак милости, дав Владимиру большое место в Кремле для нового великолепного дворца и города Дмитров, Бобровск, Звенигород, царь взял себе на обмен Верею, Алексин, Старицу. Без сомнения для того, что сей князь с новыми поместьями казался менее опасным, нежели с наследственными, где еще хранился дух древней удельной системы. Весною 1569 года, собирая войско в Нижнем Новигороде для защиты Астрахани, Иоанн не усомнился верить оное своему мужественному брату, но сия мнимая доверенность произвела опалу и гибель. Князь Владимир ехал в Нижний через Кострому, где граждане и духовенство встретили его со крестами, с хлебом и солью, с великою честью, с изъявлением любви. Узнав о том, царь велел привести тамошних начальников в Москву и казнил их, а брата ласково звал к себе. Владимир с супругою, с детьми, остановился в верстах в 3 от Александровской слободы, в деревне Слотине, дал знать царю о своем приезде, ждал ответа. И вдруг видит полк всадников, скачут во всю прыть с обнаженными мечами, как на битву, окружают деревню. Иоанн с ними сходит с коня и скрывается в одном из сельских домов. Василий Грязной, Малюта Скуратов объявляют князю Владимиру, что он умышлял на жизнь государеву, и представляют уличителя, царского повара, коему Владимир дал будто бы деньги и яд, чтобы отравить Иоанна. Все было вымышлено, приготовлено. Ведут несчастного с женою и с двумя юными сыновьями к государю. Они падают к ногам его, клянутся в своей невинности, требуют пострижения. Царь ответствовал: «Вы хотели умертвить меня ядом, пейте его сами». Подали отраву. Князь Владимир, готовый умереть, не хотел из собственных рук отравить себя. Тогда супруга его Евдокия, родом княжна Адоевская, умная, добродетельная, видя, что нет спасения, нет жалости в сердце губителя, отвратила лице свое от Иоанна, осушила слезы и с твердостью сказала мужу: «Не мы себя, но мучитель отравляет нас. Лучше принять смерть от царя, нежели от палача». Владимир простился с супругою, благословил детей и выпил яд. За ним Евдокия и сыновья. Они вместе молились. Яд начинал действовать. Иоанн был свидетелем их терзания и смерти. Призвав боярынь и служанок княгини Евдокии, он сказал: «Вот трупы моих злодеев. Вы служили им, но из милосердия дарую вам жизнь». С трепетом, увидев мертвые тела господ своих, они единогласно отвечали: «Мы не хотим твоего милосердия, зверь кровожадный, растерзай нас. Гнушаясь тобою, презираем жизнь и муки». Сии юные жены, вдохновенные омерзением к злодейству, не боялись ни смерти, ни самого стыда. Иоанн велел обнажить их и расстрелять. Мать Владимирова, Ефросиния, некогда честолюбивая, но в монашестве смиренная, уже думала только о спасении души. Умертвив сына, Иоанн тогда же умертвил и мать. Ее утопили в реке Шексне вместе с другой инокинею, добродетельную Александрою, его невесткою, виновную, может быть, слезами о жертвах царского гнева. Судьба несчастного князя Владимира произвела всеобщую жалость. Забыли страх. Слезы лились в домах и в храмах. Никто без сомнения не верил объявленному умыслу сего князя на жизнь государеву. Видели одно гнусное братоубийство, внушенное еще более злобою, нежели подозрением. Он не имел великих свойств, но имел многие достохвальные. Мог бы царствовать в России и не быть тираном. Сносил долговременную явную опалу свою с твердостью, ждал своей неминуемой гибели с каким-то христианским спокойствием и приводил добрые сердца в умиление, рождающие любовь. Иоанн слышал, если не смелые укоризны, то, по крайней мере, воздыхание россиян великодушных и хотел открытием мнимого важного заговора доказать необходимость своей жестокости для обуздания предателей, будто бы единомышленников князя Владимира. Сия новая клевета на живых и мертвых была ли только изобретением сметенного ума Иоаннова или адским ковом его сподвижников в губительстве, которые желали тем изъявить ему усердие свое и питать в нем страсть к мучительству? Надеялся ли Иоанн обмануть современников и потомство грубую ложью или обманывал самого себя легковерием? Последнее утверждают летописцы, чтобы облегчить лежащее на Иоанне бремя дел страшных. Но самое легковерие в таком случае не вопиет ли на небо? Уменьшает ли омерзение к убийствам неслыханным? Новгород, Псков, некогда свободные державы, смиренные самовластием, лишенные своих древних прав и знатнейших граждан, населенные отчасти иными жителями, уже изменились в духе народном, но сохраняли еще какую-то величавость, основанную на воспоминаниях старины и на некоторых остатках ее в их бытии гражданском. Новгород именовался великим и заключал договоры с королями шведскими, избирая, равно как и Псков, своих судных целовальников или присяжных. Дети от родителей наследовали тайную нелюбовь к Москве. Еще рассказывали в Новигороде о битве Шелонской, еще могли быть очевидцы последнего народного веча в Пскове. забыли бедствия вольности, не забыли ее выгод. Сие расположение тамошнего слабого гражданства, хотя уже и не опасное для могущественного самодержавия, беспокоило, гневило царя. Так что весною 1569 года он вывел из Пскова 500 семейств, а из Новогорода 150 в Москву, следуя примеру своего отца и деда. Лишаемые отчизны плакали, оставленные в ней трепетали. То было началом, ждали следствия. В сие время, как уверяют, один бродяга волынский именем Петр, за худые дела, наказанные в Новигороде, вздумал отомстить его жителям. Зная Иоанново к ним неблаговоление, сочинил письмо от архиепископа и тамошних граждан королю польскому. Скрыл оное в церкви Святой Софии за образ Богоматери. Бежал в Москву и донес государю, что Новгород изменяет России. Надлежало представить улику. Царь дал ему верного человека, который поехал с ним в Новгород и вынул из-за образа мнимую архиепископову грамоту, в коей было сказано, что святитель, духовенство, чиновники и весь народ поддаются Литве. Более не требовалось никаких доказательств. Царь, приняв нелепость за истину, осудил на гибель и Новгород, и всех людей, для него подозрительных или ненавистных.